Когда автомобиль шерифа округа с золотой звездой на дверце и прожектором на крыше подъехал к колоде для колки дров, вновь обратив в бегство Джорджа и кур, мы с Генри, оба без рубашек, сидели на ступеньках крыльца и допивали кувшин лимонада. Последнее, что приготовила в этом доме Арлет. Шериф Джонс вылез из-за руля, подтянул штаны, снял Стетсон, пригладил сидеющие волосы и вернул шляпу на место, точно по линии загара. Он приехал один. Я это воспринял как добрый знак. «Добрый день, господа!» — поздоровался он, взглянув на наши голые плечи, грязные руки, потные лица. «Занимались тяжелой работой, так?» Я сплюнул. «Черт побери, и я в этом виноват!» «Неужели?»
«Одна наша корова упала в старый колодец», — ответил Генри.
«Неужели?» — повторил Джонс.
«Да», — кивнул я. «Хотите стакан лимонада, шериф? Его приготовила Арлет».
«Арлет? Так она решила вернуться?»
«Нет», — ответил я. «Она забрала любимую одежду, но оставила лимонад».
«Я выпью. Но сначала мне надо воспользоваться вашим туалетом. После того, как я перевалил за 55, мне, похоже, приходится отливать под каждым кустом. Чертовски неудобно».
«Это за домом. Идите по тропинке и ищите полумесяц на двери». Он захохотал, будто услышал шутку года, и ушел за дом. «Интересно», — подумал я, — «он остановится, чтобы заглянуть в окна? Обязательно, если что-то смыслил в своей работе. А я слышал, что смыслил. Во всяком случае, когда был молодым».
«Папка?» — прошептал Генри.
Я вопросительно посмотрел на него.
«Если он догадается, мы больше ничего не сможем сделать. Я могу солгать, но убивать больше не буду».
«Хорошо», — ответил я. Над этим коротким разговором я размышлял все последующие 8 лет. Шериф Джонс вернулся, застегивая ширинку. «Пойди в дом и принеси шерифу стакан», — попросил я Генри. Сын ушел. Шериф разобрался с ширинкой, снял шляпу, вновь пригладил волосы, надел шляпу. На бедре у Джонса висел большой револьвер, и хотя по возрасту он никак не мог участвовать в Великой войне, кобура выглядела как собственность АЭС. Имеется в виду Первая мировая война. АЭС — американские экспедиционные силы, американская армия, участвовавшая в Первой мировой войне. Может, осталось после сына. Сын шерифа погиб на той войне. «Нормальный запах в туалете», — прокомментировал он. «Не страшно зайти в жаркий день». «Арлет постоянно сыпала туда негашеную известь», — ответил я. «Постараюсь так тоже делать, пока она не вернется. Давайте поднимемся на крыльцо и посидим в тени».
«Тень — это хорошо, но я лучше постою. Надо давать нагрузку на позвоночник».
Я сел в свое кресло-качалку с вышитым на сиденье «Па». Он встал рядом со мной, глядя на меня сверху вниз. Мне это не очень нравилось, но я делал вид, будто мне без разницы. Генри вернулся со стаканом. Шериф Джонс сам налил себе лимонад, попробовал, одним глотком осушил его чуть ли не до дна, вытер губы.
«Хороший, правда? Не кислый, но и не сладкий, а какой надо!» Он рассмеялся. «Я говорю, как Златовласка, да?»
Он допил остальное, но покачал головой, когда Генри предложил вновь наполнить стакан.
«Хочешь, чтобы я останавливался у каждого столба по пути в Хеммингфорд-Хоум, а потом и в Хеммингфорд-Сити?»
«Вы перевели свое управление?» — спросил я. «Я думал, оно здесь, в Хеммингфорд-Хоуме».
«Точно. В тот день, когда меня заставят перевести управление шерифа в административный центр округа, я уйду в отставку и позволю Хэпу Бердуэлу занять должность, на которую он так рвется. Нет, просто в Хеммингфорд-Сити проводится судебное слушание. Вроде бы речь пойдет только о бумагах, но вы знаете, как судья Крипс... Нет, пожалуй, не знаете, будучи законопослушным гражданином. Он очень раздражительный, и его характер становится только хуже, если человека вовремя нет на месте. Поэтому даже если от меня требуется только сказать «Да поможет мне Бог», а потом расписаться в куче судебных бумаг, мне приходится спешить туда, отложив все здешние дела, и надеяться, что этот чертов Макси не сломается на обратной дороге.
Я на это ничего не ответил. Не выглядел шериф как человек, который куда-то спешил. Но, возможно, такая уж у него была манера. Он опять снял шляпу, пригладил волосы, но на этот раз надевать ее не стал. Пристально посмотрел на меня, на Генри, потом снова на меня.
«Полагаю, вы понимаете, я здесь не по собственной воле. Уверен, что все происходящее между мужем и женой — их личное дело. Так и должно быть, да? Библия говорит, мужчина для женщины — голова, и все, что положено знать женщине, она должна узнавать от своего мужа дома. Книга Коринфян. Будь Библия единственным моим боссом, я бы все делал, как в ней говорится, и жизнь была бы проще».
«Я удивлен, что с вами нет мистера Лестера», — заметил я.
«Он хотел приехать, но я ему запретил. Еще он хотел, чтобы я запасся ордером на обыск, но я сказал ему, что мне ордер не нужен. Сказал, что просто вы или позволите мне все осмотреть, или не позволите». Он пожал плечами. Его лицо оставалось спокойным, но глаза настороженными и пребывали в непрерывном движении, улавливая все, не упуская никаких деталей. Когда чуть раньше Генри заволновался насчет колодца, я ответил: «Мы присмотримся к шерифу и решим, насколько он сообразительный. Если сообразительный, покажем все сами. Мы должны держаться так, словно нам нечего скрывать. А если увидим, что он туповат, думаю, нам лучше рискнуть. Но мы должны быть заодно, Хэнк. И если я увижу, что ты справляешься сам, то рта раскрывать не буду». Я поднял стакан и допил лимонад. Когда заметил, что Генри смотрит на меня, согнул большой палец. Чуть-чуть. Словно он сам дернулся.
«А что этот Лестер думает?»
В голосе Генри слышалось негодование.
«Что мы связали ее и держим в подвале?»
Его руки не двигались, а безвольно висели. Шериф Джонс добродушно рассмеялся. Его большой живот заколыхался под ремнем.
«Я не знаю, что он думает. Да мне и без разницы. Адвокаты — мухи на шкуре человечества. Я могу так говорить, поскольку работал с ними или против них всю свою взрослую жизнь. Но...» Его проницательные глаза встретились с моими. «Я не против того, чтобы все осмотреть, только потому, что ему вы не позволили войти. Его это взбесило!»
Генри почесал руку, я дважды согнул большой палец. «Он мне не понравился, вот я ему и не позволил», — объяснил я. «Хотя, если по-честному, я не позволил бы и апостолу Иоанну, если бы он пришел сюда, представляя интересы Коула Фарингтона». Шериф Джонс громко захохотал. «Ха-ха-ха!» Но глаза его не смеялись. Я встал. Теперь я возвышался над шерифом на 3 или 4 дюйма. Мне разом стало легче. «Вы можете смотреть где угодно и сколько угодно».
«Я вам за это признателен. Упрощает мою жизнь. У меня еще встреча с судьей Крипсом, а это уже тяжелая работа. И я не хочу слушать тявканье ищеек Фарингтона, если есть возможность этого избежать».
Мы вошли в дом. Я впереди, Генри последним. После нескольких дежурных фраз о том, как уютно в гостиной и чисто на кухне, мы двинулись в коридор. Шериф Джонс для приличия заглянул в комнату Генри, а потом мы прибыли туда, куда он стремился. Распахивая дверь в нашу спальню, я почему-то был уверен в том, что кровь вернулась, и мы увидим ее брызги на стенах, лужи на полу, пятна на матрасе. А шериф Джонс, увидев это, повернется ко мне, снимет с ремня наручники. Кобура с револьвером висела на одном мясистом бедре, наручники на другом, и скажет: «Я арестую тебя за убийство Арли Джеймс, так?» Но в спальне не было не только крови, но и запаха крови, ведь комната несколько дней проветривалась. Кровать я застилать не стал, как Арлет, более строго, в армейском стиле, хотя ноги уберегли меня от войны, с которой не вернулся сын шерифа. Тех, у кого плоскостопие, не отправили убивать фрицев. Мужчины с плоскостопием годились только на убийство собственных жен. «Милая комната», — отметил шериф. «Ранним утром здесь уже светло, так?» «Да», — кивнул я. «А во второй половине дня прохладно, потому что солнце уже с другой стороны дома». Я подошел к стенному шкафу и открыл его. Вновь накатило ощущение уверенности, еще более отчетливое, чем раньше, что сейчас последует вопрос: «А где стеганое одеяло, которое лежало на верхней полке, посередине?» Шериф, разумеется, этого не спросил, но тут же заглянул в стенной шкаф. Его проницательные глаза, ярко-зеленые, почти звериные, метались из стороны в сторону. «Много нарядов!» «Да», — признал я. «Арлет нравилась одежда и нравились каталоги, товары почтой. Но поскольку она взяла только один чемодан, а у нас их два, второй все еще у дальней стены, видите? Она упаковала только ту одежду, которая ей нравилась больше всего. Ну и, наверное, самую практичную. У нее были двое слаксов и джинсы, а теперь их нет. Хотя брюки она не особенно часто носила». «Брюки удобны в поездке, так?» «Независимо от того, мужчина ты или женщина, брюки удобны в поездке. И женщина может остановиться на брюках, допустим, если торопится». «Пожалуй», — согласился я.
«Она взяла драгоценности и фотографию бабушки и дедушки», — послышался сзади голос Генри. Я даже подпрыгнул, совсем забыл о его присутствии.
«Правда?» «Наверное, не могла не взять». Шериф еще раз внимательно осмотрел одежду Арлет и закрыл дверь стенного шкафа. «Милая комната». Он направился к коридору со Стетсоном в руке. «Милый дом. Только рехнувшаяся женщина может бросить такую спальню и такой дом».
«Мама много говорила о жизни в городе». Генри вздохнул. «Ей хотелось открыть там магазин».
«Правда?» — зеленые глаза шерифа уставились на него. «Что ж, но для этого требуются деньги, так?»
«Она унаследовала землю от отца», — вставил я.
«Да, да», — шериф застенчиво улыбнулся, будто совсем забыл об этом. «Может, оно и к лучшему. Лучше жить в пустоши, чем со сварливой злой женщиной. Книга притч. Ты рад, что она уехала, сынок?»
«Нет».
Глаза Генри наполнились слезами.
Я мысленно благословлял каждую слезинку.
«Ладно, ладно». Шериф сочувственно покивал, а потом, опираясь руками на пухлые колени, заглянул под кровать. «Вроде бы там женские туфли. На широком каблуке. Удобные для ходьбы. Она же не могла убежать из дома босиком, так?»
«Она обычно ходила в холщовых туфлях. Они тоже пропали?»
«Конечно, пропали. Выцветшие зеленые, которые она называла садовыми туфлями. Я вспомнил о них перед тем, как начал засыпать колодец». «Ага», — кивнул шериф. «Еще одна тайна раскрыта!» Он вытащил из кармана жилетки серебряные часы и взглянул на них. «Пожалуй, мне пора. Время поджимает». Мы направились к крыльцу. Генри вновь шел последним, возможно, чтобы никто не видел, как он вытирает слезы. Мы сопроводили шерифа к седану Максвелл со звездой на дверце. Я уже собирался спросить его, хочет ли он взглянуть на колодец, когда он остановился и с пугающей добротой посмотрел на моего сына. «Я заезжал к Отери», — сообщил он.
«Да?» — переспросил Генри. «Правда?»
«Я же говорил, что теперь останавливаюсь чуть ли не под каждым кустом, но всегда пользуюсь туалетом, если знаю, что хозяева содержат его в чистоте, и можно не волноваться из-за ос, дожидаясь, пока из моего крантика вытечет жидкость. Коттери очень чистоплотные. У них такая симпатичная дочь. Почти твоего возраста, так?»
«Да, сэр».
На последнем слове Генри чуть возвысил голос. «Нравится она тебе, правда? А ты ей, судя по словам ее мамы».
«Она так сказала?» — спросил Генри, явно удивленный и при этом довольный.
«Да, миссис Коттери сказала, что ты тревожишься из-за своей мамы, и что-то говорил насчет этого Шеннон. Я спросил, что именно, а она ответила, что у нее нет права об этом рассказывать. Но я могу спросить у Шеннон. Вот я и спросил».
Генри смотрел себе под ноги.
«Я сказал ей, чтобы она никому не говорила».
«Ты же не будешь из-за этого обижаться на нее, так?» — задал вопрос шериф Джонс. «Когда большой дядька со звездой на груди спрашивает такую малышку, как она, что ей известно, малышке трудно удержать рот на замке, правда? Ей ничего не остается, как сказать. Разве нет?»
«Не знаю».
Генри по-прежнему смотрел себе под ноги.
«Вероятно.
Он не играл несчастного. Он был несчастным. Пусть события и развивались, как мы рассчитывали. Шеннон говорит, твои отец и мать крепко поругались из-за продажи этих 100 акров. А когда ты взял сторону отца, миссис Джеймс достаточно сильно тебя ударила».
«Да», — сухо ответил Генри. «Она слишком много выпила».
Шериф Джонс повернулся ко мне. «Она напилась или просто была навеселе?»
«Где-то между», — ответил я. «Если бы напилась, то продрыхла бы всю ночь, вместо того, чтобы встать, собрать чемодан и тихонько, как вор, выскользнуть из дома».
«Вы думали, она вернется, как только протрезвеет?»
«Да, до асфальтовой дороги больше 4 миль. Я не сомневался, что она вернется. Но, должно быть, кто-то ехал мимо и подвез ее к себе до того, как у нее прочистилась голова. Наверное, водитель какого-нибудь грузовика, который курсирует между Линкольном и Омахой».
«Да-да, и я бы так подумал. Уверен, вы услышите о ней, когда она свяжется с мистером Лестером. Если она собирается начать новую жизнь в городе, если она так решила, ей понадобятся деньги».
Что ж, он тоже это знал. Шериф вновь пристально посмотрел на меня.
«У нее были деньги, мистер Джеймс?»
«Ну, давайте не будем стесняться.
Признание полезно для души. Католики в этом правы.
Я держал жестянку в комоде. Примерно $200, чтобы платить сборщикам урожая, которые приступят к работе в следующем месяце».
«И мистеру Коттери?» — напомнил Генри. Повернувшись к шерифу Джонсу, он добавил. «У мистера Коттери есть жатка Харрис Джайант для кукурузы. Почти новая. Классная штуковина».
«Да, да, видел у него во дворе. Большущая мерзавка, да? Деньги из жестянки исчезли, так?»
Я кисло улыбнулся. Только в действительности улыбался не я. Коварный человек правил бал с того самого момента, как шериф Джонс подъехал к колоде для колки дров. «Она оставила 20-ку. Щедро, ничего не скажешь. Но именно 20-ку Коттери берет за использование жатки, так что все в порядке. Что же до сборщиков урожая? Я думаю, Стопенхаузер из банка выдаст мне краткосрочную ссуду, если только он не в долгу перед Фарингтон Компани. В любом случае, лучший помощник у меня есть». Я попытался потрепать Генри по волосам. Он, смущаясь, отпрянул.
«Пожалуй, мне есть что сообщить мистеру Лестеру, так? Ему все это не понравится, но если он умен, а он считает себя умником, то поймет. Ему остается только ждать, когда она появится у него в офисе, и это произойдет скорее раньше, чем позже. Пропавшие обычно появляются, когда у них заканчиваются зелененькие, да?»
«По моему опыту, да», — ответил я. «Если вы закончили, шериф, мы с сыном вернемся к работе. Этот бесполезный колодец следовало засыпать 3 годами раньше. Моя старая корова Эльпис», — Генри говорил как во сне. «Ее звали Эльпис».
«Эльпис», — согласился я. «Она вышла из амбара, забралась на крышку, а дерево не выдержала. Мне пришлось ее пристрелить. Пойдемте за амбар, и я покажу вам. Эта ленивая тварь теперь в колодце. Мы собираемся похоронить ее там, где она сейчас и лежит. И отныне я буду называть старый колодец «Дурь Уилфреда».
Что ж, я бы посмотрел, но у меня встреча со старым, вечно недовольным судьей. В другой раз!»
Кряхтя, шериф уселся за руль.
«Спасибо за лимонад и гостеприимство. Вы бы могли его и не проявлять, учитывая то, с чьей подачи я сюда приехал».
«Все нормально», — ответил я. «Каждый должен выполнять свою работу».
«И нести свой крест!»
Проницательный взгляд шерифа сместился на Генри.
«Сынок, мистер Лестер сказал мне, что ты явно что-то скрывал. Он в этом не сомневается. И ты скрывал, так?»
«Да, сэр»,
— ответил Генри все тем же бесстрастным и каким-то жутким голосом, словно все его эмоции улетучились, как и на пасте, лежавшей в сосуде Пандоры, когда она его открыла. Да только у Генри и у меня надежда не осталась. Дохлая Эльпис лежала на дне колодца.
«Если он спросит меня, я скажу ему, что он ошибался», — продолжил шериф Джонс. «Адвокату компании не обязательно знать, что мать мальчика подняла на него руку, когда была пьяна».
Он пошуровал под сиденьем, достал длинный S-образный инструмент, хорошо мне знакомый, и протянул Генри.
«Не побережешь спину и плечо старику, сынок?»
«Да, сэр, конечно».
Генри взял ручку и направился к переднему бамперу Максвелла.
«Береги запястье!» — прокричал Джонс. «Она легается, как бык!»
Потом повернулся ко мне. Блеск заинтересованности ушел из глаз. Вместе с зеленью. Теперь они выглядели тусклыми и серыми, как вода в озере в пасмурный день. Это были глаза человека, который мог чуть ли не до смерти забить бродягу, найденного в грузовом вагоне, и спать спокойно, нисколько об этом не жалея.
«Мистер Джеймс, должен вас кое о чем спросить, как мужчина мужчину».
«Хорошо». Я пытался приготовиться к следующему вопросу, который, я в этом не сомневался, вот-вот должен слететь с губ шерифа. «В вашем колодце есть еще одна корова по имени Орлет?» Но я ошибся.
«Я могу передать по телеграфу ее имя и приметы, если будет на то ваше желание. Она не уедет дальше Омахи, правда? У нее всего 180 зеленых. Женщина, которая всю жизнь вела домашнее хозяйство, понятия не имеет, как прятаться. Вряд ли она отправится в восточную часть города, где дешевые пансионы. Я могу сделать так, что ее приведут к вам. Притащат за волосы, если вы захотите».
«Это великодушное предложение, но...» Тусклые серые глаза разглядывали меня.
«Подумайте об этом, прежде чем ответить «да» или «нет». Иногда женщина просто просит, чтобы к ней приложили руку, если вы понимаете, о чем я. А потом она становится шелковой. Хорошая взбучка многим идет на пользу. Подумайте об этом».
«Ладно», — взревел двигатель Максвелла. Я протянул руку, ту самую, которая резал горло жене. Но шериф Джонс этого не заметил. Он регулировал зажигание и газ. 2 минуты спустя о его визите напоминало лишь уменьшающееся на глазах облако пыли.
«Он даже не захотел посмотреть», — удивился Генри.
«Не захотел. И, как оказалось, хорошо, что не захотел».